Здравствуйте, друзья! У нас с вами такая бродилка, получается, в скайпе. У нас есть тут главный герой. Сейчас мы его расспросим о его жизни, и он вам все без утайки расскажет на ходу. Ну, давайте. Вот тут написано Даниил Сбоев, я вижу у вас в аккаунте. Так прямо и есть вот?
Да, все так и есть. Привет передаю вам и вашим подписчикам из Южного Бруклина, ночного.
Как там, безопасно в Бруклине по ночам-то?
А зависит от района.
Так.
Вот. Но я, к слову сказать, работаю еще и таксистом, поэтому езжу везде. И я бы сказал, что лично я себя чувствую комфортно, в принципе, во всех районах. Ну, конечно, где-то в большей степени, где-то в меньшей, но в целом нормально.
Ну, нет такого, что вот там останавливают такси, и там говорят, пацан, там полу открывает, пацан говорит, там, не хочешь там револьвер купить, там, такого нет?
Такого нет. Но пару раз возил товарищей наркодилеров, такое бывал.
То есть мельчает Бруклин. Ну, ладно. Значит, давайте, откуда вы, чего, как в Америку попали, что тут делаете?
Ну, в Америку мы попали 5 лет назад. Я приехал вместе с супругой из Москвы. Приехали мы по политике. Вот, пока еще в статусе, в таком же в ожидании.
То есть вы 5 лет ждете опробовала на политику?
Да, да, на интервью только ждем. Это, я так понимаю, еще не скоро произойдет.
С офицером ждете, не то, что там до судов да, еще не доходило.
Да. Да. Вот. Ну, по приезду, как бы было довольно тяжело у нас. Потому что у нас не было знакомых, мы как бы вообще в пустоту приехали. И работу мы не могли найти первый месяц, вообще было глухо. Денег не хватало на то, чтобы снять отдельное жилье. В итоге мы там кое-как нашли какую-то комнату, где в итоге прожили 1.5 года. Короче, я бы сказал, ну, эмиграция в чистом виде, как положено. Ведро есть, ложка есть, приступайте, ребята.
Я просто ждал, что вы скажете, вот к вашей истории подошло бы, что вы сказали, я в принципе-то вот пока в самолет не сел, даже и не думал, что мы эмигрируем, а потом сел и думаю, а хрен ли возвращаться так вот, и то есть как-то так звучало у вас, что...
Нет, у нас был баланс, я был готов к более тяжелым ситуациям, нежели моя супруга, поэтому мы компенсировали друг друга в этом плане.
Но супругу вы не потеряли за это время, все нормально там?
Все в порядке, хорошо, да. Хорошо. И, кстати говоря, для затравочки-то, прежде чем я стал тестером с момента обучения, я успел 2 раза стать папой.
В Америке?
Так что, да.
А, у вас детки теперь. Так, значит, да. Давайте мы вернемся немножко назад. В Москве да. У вас какое было образование, чем вы занимались?
Ну, образование у меня какое-то было, там, экономическое, но, по сути, я никогда по специальности не работал.
Так.
Я с IT никогда не был связан, хотя с компьютером уверенно на «ты», но никогда не работал в этой сфере.
Так, а что делали-то?
Вот. Продавал.
Ну что?
Что придется. Продавал готовый бизнес, продавал какую-то фигню для печек. Так. Продавал авточехлы, то есть, короче говоря, работал в сфере торговли.
Ой, сначала фигню продавал, а потом родину, вот, значит, так получается.
Ну да, звучит
хорошо,
это
хорошо, неплохо. Да. Ладно, так образование мы поняли, фигню продавал, поняли.
Да, ну, в общем и в целом, скажем так, я звезд с неба не хватал, жили мы в Москве. Супруга чуть лучше меня зарабатывала, чуть хуже. Ну, так вот, суммарно 2 московских зарплаты. Вот. Была старенькая машина, старенький мотоцикл, было жилье, где мы жили. И была возможность там пару раз в отпуск выехать. То есть, бежали не от голодной жизни.
То есть вы не то чтобы так. Бедствовали вот именно материально?
Мы не бедствовали. Да.
Ну, хорошо. Теперь, значит, вот вы приехали... Бедствовать вы начали в Америке, пока у вас разрешения на работу не было, там целый год, наверное, да, пока там все это...
Ну да, да.
Хорошо. Значит, вот это состояние подвешенности вашего иммиграционного кейса, оно вас не депрессует, что вот непонятно где, непонятно как долго, вообще что происходит, вот такого нет?
Ну, я думаю, это по первости происходит, когда еще не получил никаких документов. Ну, или когда их только получил, и думаешь, хорошо бы побыстрее. Потом, когда ты втягиваешься, ты понимаешь, что, в общем-то, что будет у тебя эта грин-карта, что ее не будет. Ну, то есть, там, мир к твоим ногам не упадет из-за этого.
Слушайте, я слышу
У меня
там
есть...
вой полицейских сирен, вот эта музыка Нью-Йорка. Где там у вас полицейские сирены воют?
Я не знаю, скорее всего, это ветер, потому что у нас здесь такой район спальный, и тут этого шума не слышно.
Жалко. В общем, если где-то будет вой полицейских сирен, вы тогда гуляйте в ту сторону, мы там еще заодно посмотрим, что там воет. Так,
хорошо.
Ладно, значит, а вы наш канал давно знаете?
Кстати говоря, я о нем узнал еще из России.
Так.
В принципе, у меня случилось такое, что я до приезда в Америку за несколько лет путешествовал на мотоцикле по Европе, объехал около 40 стран и стал смотреть, а как уехать куда-то. Вот. И смотрел разных блогеров. И вот случайно тогда набрел на вас,
на мотоцикле.
Узнал о такой профессии, как. Да. Узнал о такой профессии, как тестировщик. И, собственно, даже поговорил со знакомыми программистами, сказали, отличный старт. Вот. Но тогда в Москве я так и не начал этим заниматься, а начал уже заниматься в Америке.
Понял. У мотоцикла что-то есть общее с аккордеоном, я вот сейчас подумал. Он такой небольшой, красивый, стильный такой.
И громкий.
Громкий, да, хорошо. Так, ладно. Значит, мотоцикл – это аккордеон европейских дорог, так назовем. Хорошо. Теперь, так вы, как вас принесло, привело в этот самый, в тестирование?
В Бруклин?
Нет,
в
тестирование, да.
Да. Ну, началось все с того, что я начал работать на стройке. Вот, какое-то время работал, потом потихонечку стал переходить в электрики. И, в общем-то, мне в общем и в целом все нравилось. Вообще, вот работа на стройке в Америке очень классная. Тут разных много штук прикольных, всякие инструменты, всякие процессы. То есть это действительно здорово. Но не клево то, что ты работаешь не под кондиционером и не в офисе.
Ну да.
Потому что вот в Нью-Йорке летом, особенно если ты где-то в каком-то малопроветриваемом помещении, то вообще все, труба. То есть очень жарко, и я жару переношу плохо.
Это вы еще не вот. В Аризоне и не во Флориде.
Спасибо.
Да, окей.
Вот. Ну, а бывает зима, и здесь высокая влажность, и когда на улице зимой поработаешь, тоже приятно мало. Ну и при этом все время в грязи, то есть я все-таки такой больше офисный человек.
Но платят нормально.
Вот. Да, платят, ну, как бы, платят весь день нормально, когда ты специалистом хорошим становишься. Вот. И в итоге я решил, что надо куда-то идти, а куда идти, если я компьютеры люблю, вот, на программиста учиться немножко долго, поэтому самый простой путь – тестирование.
А лет вам вот. Было на момент отъезда сколько было лет?
Ну, наверное, там, может быть, 32.
То есть сейчас вам 37 уже куда-нибудь.
Да, что-то, наверное, где-то так.
Так, хорошо, понял.
А может быть 30 и 35, я что-то. Я не считаю.
Легко. Так, хорошо.
Да, где-то так. 35,
нет, можно просто от нынешнего отнять 5 и будет на момент приезда, если вы 5 лет в стране.
Да. Вот. Но была проблема, то, что у меня был слабый английский. То есть он как бы присутствовал. То есть, грубо говоря, в строительной бригаде я был самый англичанин. Вот, но так как, в общем-то, все бригады были русские, ну, русскоговорящие, то
да.
И практики никакой не было. Я пробовал, там ходил на курсы английского, Jewish Center, библиотека, но все равно этого было недостаточно. Я себя очень не уверен.
Затягивает вот эта русскоязычность, получается.
Ну,
если работать.
У тебя выбора нет. Ты бы и хочешь работать на американцев, но у тебя английского нету.
Ну да.
Да, как в том анекдоте. То есть замкнутый круг получается. И
вы второй человек, который за последнее время, говоря про Нью-Йорк, упоминает Jewish Center в плане
да.
изучения английского языка. Скажите, может быть, что это такое? Ну, то есть Jewish это еврейский, я понимаю. А что там с английским?
Да, ну, преимущественно это все-таки русско-еврейские такие центры.
Да.
Это центры образования и досуга, в которых много чего есть. Там можно получить какую-то профессию, ну, например, по квикбуку курсы, или подготовиться в MTA, это Нью-Йоркское метро, или вот курсы английского, или там для детей, для бабушек занятия. Все, все подряд. И, соответственно, оно спонсируется государством, ты туда приходишь, если у тебя есть документы, ну, какие-то, то ты можешь воспользоваться вот этими услугами, курсами или чем-то в этом роде.
То есть оно бесплатное или почти бесплатное, типа, да?
Это полностью бесплатно, да.
Но приличный
вот.
Курс-то?
И при этом это русскоговорящий комьюнити, то есть туда легко попасть. Вот. По курсам, я бы сказал, там до довольно приличного уровня можно учить английский. То есть я был не на самом высоком.
Окей.
То есть было куда расти.
Хорошо. Работали на стройке, учили английский. В тестирование вы как попали?
И, собственно, вот я принял решение, что я не хочу оставаться на стройке, потому что жарко и грязно, хочется... Решил идти в тестирование, но все уперлось в плохое знание английского.
Так.
Изначально был план такой. Так как на стройке учить английский сложно, потому что обычно стройка начинается рано утром, а курсы вечером,
да.
То я перейду работать на Uber в такси, и там график гибкий. И я буду на Uber кататься, зарабатывать денежку, а там регулировать свой график и учить английский.
На Uber,
и через
я
годик...
извиняюсь, на Uber
да.
Заработки лучше, хуже вот по сравнению со стройкой?
На Uber чуть лучше, но надо понимать, что это вообще работа совсем другого порядка. То есть у тебя есть машина, ты себя уже чувствуешь человеком немножко другого рода, ну, если ты автомобилист. И график свободный, то есть и заработки нормальные, то есть на уровне хорошего строителя. Вот. Но как бы получилось так, что моя жена была уже на тот момент в положении, а она вообще переводчик. И она говорит, так а что мы будем ждать год? Давай, говорит, сядем вдвоем, я тебе буду все переводить, что дядя Миша говорит по-английски.
Так, я чувствую, что она уже тоже тестером работает.
Нет, она не работает тестером, она сошла с дистанции где-то на середине курса. Потому что как раз я стал впервые папой тогда. И, ну, дальше уже где-то середины курса уже у меня пошло, я уже начал воспринимать нормально и по большей части все понимать.
Но
и
хочу первая сказать, половина, где она участвовала, действительно ее участие вас как-то подняло, так сказать?
Ну, как минимум, она дала толчок, чтобы я на эти курсы пошел. Если бы не она, я бы на них бы и не зашел бы. Это раз. Во-вторых, то есть... Я слушаю, бац, там три слова незнакомых подряд, и уже, ну, суть утеряна. Она бац мне перевела, и мы идем дальше. Вот. То есть, как бы, это было очень хорошим подспорьем. И плюс, конечно, когда ты прослушаешь несколько раз курс, несколько лекций слушаешь подряд, ты уже как бы вкатываешься. И само по себе, как бы, изучение чего-либо на английском, оно является хорошим изучением английского языка, хорошей практикой.
Безусловно, безусловно.
Что было для меня лично открытие. Вот.
Мне кажется, что меня на английском понимать легче, потому что русский акцент проще понимать, мне кажется, чем там китайский или индусский.
Ну, это безусловно. Это безусловно. Вот. И, собственно, ближе к концу курса я стал папой. Учился я, как мне кажется, неплохо. Я был лидом по мобилкам. Я делал все домашки. Я сделал все домашки, наверное, кроме одной, которое там надо было книжку читать на английском языке, это было для меня достаточно сложно. Но в остальном, как бы, я так педантично всему следовал, и потом наступил момент, когда курс закончился.
Да.
И надо было выходить в жизнь. Я, в принципе, даже попробовал опубликовать резюме, мне там позвонил какой-то индус и провел коротенькое интервью со мной. Я забыл слово «джира», забыл слово «бакзила».
Бывает, бывает, нормально.
Вот, то есть разговор был очень смешным, из серии того, что он говорит, так, в какой бэктрекинговой системой вы пользовались? А я ему, алло, я вас не слышу, вешал трубку. В общем, был смех и грех, но это так порядочно напугало. Плюс есть такой нюанс у вас в школе, когда оканчиваешь обучение, нужно пройти мок-интервью.
Да, клиренс называется, да.
Да, клиренс. И для клиренса есть, ну, некий список вопросов, на которые надо заранее написать ответы. И меня там несколько вопросов смутили. Ну, типа, как вы использовали SQL. То есть такие вопросы, на которые ответы как бы надо подготовить, но мы, по сути, с этим не сталкивались. И это как-то меня так приостановило, что вроде не знаю, как ответить. И, в общем, как-то и жена родила, и работать надо. И, в общем, я начал вот в этой теме застревать. И как-то работа так и не начала искаться у меня. Вот. Дальше больше проходит какое-то время, мне попадаются курсы по тестированию на Манхэттене, бесплатные для иммигрантов, по тестированию с автомейшеном.
Вау.
Вот. То есть это... Да, это то есть спонсирует город. Я такой, ну, подарок судьбы, надо врать. Вот. Причем, типа, какой-то колледж крутой, Cooper Union. Короче, я вписываюсь в эту историю, и выясняется, что просто автомейшн взять нельзя. Только вместе с мануал. Думаю, ну что делать? С мануалом, так с мануалом повторение, как говорится, так. Мать учения. Вот. Короче, курсы были 3 месяца. За эти 3 месяца половина было, соответственно, мануал. Мануал, конечно, он не может ни в какое сравнение идти с тем, что у вас, потому что мы занимались 2 раза в неделю по 1,5 часа без домашек. То есть agile там был, типа, 1 час.
Ну, типа, обзорный это... такой, да.
Okay. О, очень обзорный, да, не более того. А потом начался автомейшн, и автомейшн оказался QTP. Вот.
Вау.
То есть это... Да, то есть это рекордер для Windows Application.
Ну, где... ну, давайте так. Я тогда скажу нашим зрителям, раз мы добрались до QTP. Значит, это инструмент Quick Test Pro, он называется полное название. Quick Test Pro, он же QTP. Он был очень популярен, ну, скажем так, лет 10 назад.
Может, или 20.
И 15. 20, я сейчас подумаю, и 20 тоже, да, да. Вот, скажем так, 10, 15, 20 лет очень назад очень был популярен. Он не только для Windows, он и с этим самым, с веб-приложениями тоже работает. Вот. Но, понимаете, всякая спонсированная вещь, она такая государственная, бесплатная, она обычно в пакете имеет вот что-то, что делает ее бессмысленной абсолютно. То есть, вроде оно бесплатно, но бессмысленно. Ну, QTP, да, замечательно, так.
Да, в общем, конечно, было такое некоторое разочарование, но, кстати говоря, там познакомился, ну, собственно говоря, с ребятами, кто тоже ходил, и некоторые нашли другие бесплатные курсы,
так.
На которые я уже не пошел, они были full-time, 3 месяца, от компании Cognizant, и, кстати говоря, все, кто их, да, все, кто их прошел, они все устроились.
Хорошо.
И получилась смешная ситуация, что мне через год звонит знакомый и говорит: дружище, вот прошел год, и вот последний человек с этих курсов устроился. А ты че? То есть,
прошел год. Год немало, вообще-то.
Год немало, да. Да, год немало. Вот. Ну и, короче, по итогу. И причем все вот это время, которое проходило, не было ни одного дня, чтобы я не думал о тестировании. Вот, то есть каждый божий день я драйвал свою машину, возя пассажиров, и думал, я стану тестером. Ну, короче говоря, в какой-то момент я понял, что я уже просто застрял, и я не могу выбраться из этой ситуации сам.
А вы повторяли вместе с нами курс? Потому что можно же повторять у нас.
Я один раз записался на повторение, но проблема в том, что как бы, ну, особо сильно повторять нечего. То есть это, ну, такие базовые вещи, как бы. То есть у меня были проблемы не со знанием, а проблемы с тем, чтобы выйти на маркет.
Я понял, психологическое такое застряли.
Да. И, собственно, поэтому я в итоге обратился к психологу. И оказалось, что на первом занятии у нас особо не получилось поговорить о проблемах с работой.
Ну, психолог, потому что был буквально... бесплатным или как?
Нет, психолог был платный.
Окей, хорошо.
Да, ну, как бы, это русскоговорящий из Москвы, знакомый психолог, как бы, по скайпу. И буквально там второй или третий вопрос, меня психолог спрашивает, типа, скучаете ли вы по маме? И тут все. На этом, в общем-то, закончился наш диалог. Остальное время я просто рыдал. То есть оказалось, что вроде бы я не чувствовал какой-то там, ну, скуки по родине, какой-то тяги, но вот, но мамы не хватает. И Это порой даже ты не осознаешь, но оно вот в тебе сидит и давит. Вот. Ну, в общем, по итогу, так или иначе, мы где-то, наверное, 3 или 4 сессии с ней взяли. И в итоге я уже прошел, мог интервью с Кристиной, вышел на маркет и начал искать работу. Вот. У меня было там, я не знаю, может быть, интервью 10, и все они были какие-то не очень удачные. Хотя это был 2 раза Google, 1 раз через EPAM. Что-то, ну, короче, там был ряд крупных компаний, Microsoft был, еще что-то, короче, интервью были.
Но эти вот. 10 интервью за какой промежуток времени прошли?
Ну, пусть будет за 3 месяца.
Ну, то есть не вот нужно так. Год тратить на это дело. Так, хорошо.
Не-не-не, год был потрачен не по этой причине. Угу. Вот, и, собственно говоря, я понял, что что-то лыжи едут плохо. Вот. Да. И в этот момент у меня знакомый говорит, что там за курсы у Портнова. Да, говорит, поглядеть, пришли ссылку. Я захожу к вам на сайт portnov.com. Выясняется, что у вас на сайте онлайн-курсов нет. Вот. А теперь есть уже отдельный сайт, на который, собственно, ссылки нету с основного portnov.net. Да. Там помимо онлайн-курсов у вас еще появился Automation и Bootcamp онлайн.
Есть такое, да.
Я такой, да, вот то, что мне надо, и устраиваюсь, ну, поступаю к вам на Automation.
Это к Славе или что там?
Нет, Славы еще не было, это был Алексей.
Да, понял. Вот.
Да, я вам там отсылал тогда ревью по поводу этого курса. И получается, что где-то в середине курса у меня наступает осознание, что... Ну, елки-палки, я вот на Java написал автотест. Да, почти ничего не знаю, но по факту вот он, и он работает. И это какой-то дало такой серьезный стимул, и я просто подрываюсь по новой искать работу. И остается буквально несколько там, может, пару занятий до конца. Я становлюсь папой второй раз. То есть вот под конец очередного курса у вас.
Ой, вот. Ты, господи, так...
Тут мне прилетает джоб-офер. Причем работу мне предложили вообще не такую, какую я ожидал. Я думал, это будет в офисе с релокейшном, скорее всего, не Нью-Йорк. Да. Хотя бы долларов на 35 в час, потому что я ж почти автомейшн. И ну, какая-то более-менее серьезная техническая нагрузка. Но, в общем, оказалось, это работа онлайн, строго ремоут. Да. $30 в час, и задача была кросс-браузерное тестирование сайтов, причем сайтов бродвейских мюзиклов.
Ну, я послушайте, кросс-браузерное тестирование за $30 совсем неплохо. Еще и на бензин тратиться не надо, чтобы куда-то ездить. Так оно неплохо. Для начала...
Да, да. И оказалось настолько удачно, потому что я поначалу был не сильно загружен работой, и я вот прям как раз забрал жену из госпиталя с ребенком, помогал дома, прям все замечательно. Какое-то время я так работал и подумал, ну как же ж, время идет, надо развиваться.
А как долго, компания, которая... как долго вы там проработали?
Может быть 2 или 3 месяца.
Вы успели за это время почувствовать разницу в денежке, вот что вдруг стало больше денег?
Их стало меньше, потому что я на такси зарабатывал больше.
Ага. Окей.
Да. То есть мне надо было 35-40, чтобы я как бы перекрывал Понял. Свои потребности.
Но подождите, вот. Вы же на такси не работали 8 часов в день, наверное?
Еще раз.
Вы на такси не работали 8 часов в день? Больше работали?
Да, безусловно, да. Это, я здесь согласен. Тем более, как здесь ты работаешь 8 часов, не выходя из дома. Да? Одно дело, когда ты, грубо говоря, на Манхэттен, тебе ехать 1,5 часа туда, 1,5 обратно. Да. А тут вообще чистых 8 часов удобно. Вот. Но в общем и в целом доход недостаточно, чтобы отказаться от Uber. Да. Вот. Да и в принципе есть куда расти. Вот. И я решаю, что надо бы взять еще какой-то буткемп. К тому же у вас есть буткемп, вот, я пишу вам, выясняется, ваш буткемп начинается не скоро, и мне попадается еще один буткемп, про который у вас вчера на стриме кто-то спрашивал. Буткемп с Коламбусом. Вот. Коламбус, да. И, в общем, я туда вписался, в этот буткемп, его, к слову сказать, организовала девушка, которая у вас преподавала когда-то мобилки, и, ну, вполне порядочная, приятная девушка, как бы, я решил, почему бы и нет, и вписался туда, в этот буткэмп.
А что такое вот. Коламбус-то? Ну,
это типа приложение, типа Джира, или даже серьезнее.
А, вот этот, я понял, Коламбус, окей.
Угу. Да. Да, но как бы, то есть получилось так, что приложение, оно как бы реальное, но оно, стартап этот загнулся, я не знаю, там лет 10 назад, вот. И, то есть, ну, как бы, как таковых девелоперов там нету.
В момент создания загнулся, да.
Да, вот. Ну, и как бы организация мне не очень понравилась, и вот к чести этой Натальи, то есть я сказал, говорю, может быть, я выйду, вот. И мне как бы money back сделали, то есть без каких-либо вопросов.
Так это когда было во времени?
Это было прошлый, нет, в этот Новый год. Где-то так, перед Новым годом.
В декабре, я понял.
А после Нового года, да, а после Нового года я захожу к вам на буткэмп. София, девочка, преподавала.
Да, да.
Вот, и буткэмп, я бы вообще, честно говоря, сказал, Михаил, что вот мануал, который вот у вас базовый курс, вот к нему обязательно надо брать буткэмп. Вот, вот просто это must have.
Не, ну Сонечка, Сонечка, она... на самом деле очень мощно это делает, и она на самом деле очень много времени тратит на каждого студента. То есть она по всем баг-репортам идет, по тест-кейсам идет, она шерстит вас как следует.
Это главный плюс, потому что я бы сказал, она может быть технически не супер крутой специалист, но это и не нужно для преподавания. Нужно, чтобы тебя не бросили в сложную минуту. Потому что даже если ты сильный студент, все равно этот веб-драйвер может не завестись, какая-нибудь фигня произойти. И если тебя, ну, как бы, не возьмут за шкирман и не выдернут из ямы, то ты можешь так и застрять там.
Ну, и она на этот курс ее хватает вполне. То есть она...
Да, да, да. Она вообще, я был очень доволен курсом, и он покрыл намного больше, чем, допустим, покрывал вот автомейшн чистый. Может быть, не в техническом плане, а вот в плане осознавания себя как специалиста. Вот. И, собственно говоря, прошел этот курс, продолжаю дальше искать работу, думаю, буду собеседоваться вообще на все подряд, на что придется.
Так.
Ну, практика.
А пока вы работаете в это время?
А пока я работаю, да. То есть работа была такая там небе-лежачая, поэтому я в рабочее время и буткэмп проходил. Вот. И наступает такая для меня, наверное, черная пятница. Когда мне звонит мой рекрутер, сначала говорит, как дела, там, в компании тебе хорошо отзываются, продолжай в том же духе, вот, а через пару часов перезванивает, а это уже начался ковид.
Да.
И говорит, ты знаешь, только что стало известно, что бродвейские мюзиклы закрываются, а я тестирую сайты бродвейских мюзиклов. И поэтому мы делаем паузу на неопределенное время. Как вы говорили, ставят на холд.
Да, это не я говорил, но это обычная термин. Да. Да.
Вот. И вот так вот меня ставят на холд. При этом у меня есть какой-то, скажем так, пайплайн, идут там какие-то интервью параллельно. Причем интервью какие-то пошли, ну то есть я соглашался вообще на все, но какие-то попадались типа в Samsung компанию на $30 в час. Я думаю, как такое может быть?
Легко.
Потом вообще какое-то издевательство пришло вообще на $20 в час. Но я на все соглашаюсь.
Есть такие позиции, да, они где-то есть в природе.
Да, есть такие позиции, где-то они есть, где $20 в час платят. И вдруг мне вот с тех $20 в час звонят и говорят, вы готовы на интервью? Я говорю, ну я готов. И вот наступает момент интервью, я это интервью прохожу, и мне говорят, ну, вот ваш оффер на $20 в час.
Так.
Вот. Я понимаю, и причем начался ковид, самое начало, на Uber вообще работы нету.
Да.
Еще не начали давать вот этот вот пособие, 600-долларовое. Та работа уже закончилась, и я понимаю, что как бы и вариантов нет. И, короче, я вписался на эти 20 в час.
Так.
Вот тот самый парень, который за двадцатку в час работает в тестировании.
Так.
Вот. Компания, кстати, оказалась очень крупная, но прикол оказался в том, меня наняло рекрутинговое агентство и перепродало другому рекрутинговому агентству, которое продало меня в компанию.
Ну, поэтому мало осталось там, да.
Ну да, и выяснилось это, когда я первый раз заполнял свои тайм-листы, то есть отчет за неделю,
да.
Что я их заполняю не на сайте своего агентства, а на сайте другого агентства.
Да.
Вот. Ну и, собственно говоря, я сейчас продолжаю в этой компании работать.
За 20 долларов?
За 20 долларов, да.
Ой-ой-ой.
И на Uber по выходным. Вот. Параллельно еще работу. Ну, наверное, недостаточно эффективно, потому что пока я все еще там, уже 4 месяца.
Угу.
Вот. И очень, как сказать, cultural fit просто обалденный. Они, наверное, подумали так. У нас нету мужчин в коллективе, и одни индусы, давайте возьмем этого русского парня. То есть я работаю в коллективе, у меня только одни индуски.
Так.
Вот такой прикол.
Глазки строят?
Чуть-чуть, в чатике. Мы-то все вот на удаленке. А, да, и работа, ну, она как бы в Огайо. Вот. Понятное дело, что туда я не поеду ни за какие 20 долларов. Вот. Но пока мы все на удаленке, поэтому что бы и нет.
Вообще, двое детей дома бегают. История ваша не сильно веселая, вот я так вас слушаю. То есть вы так как бы не искали легких путей.
Да, безусловно, да. Но надо сказать, что как бы есть многие проблемы, на которых можно было бы споткнуться и не идти дальше. Да? То есть ведь многие же, кто заканчивают курсы, они работу так и не начинают искать, в принципе.
Угу.
Ну, то есть я вот наглядный тому пример. И хотелось сказать, ребята, ну, не сдавайтесь, продолжайте дальше ковыряться. Получится. Если не получается самим, обратитесь за помощью к психологу, с кем-то посоветуйтесь, пообщайтесь с теми, кто работу нашел.
Вы, конечно, мне очень помогли, ребята. Конечно, потеряли год вот на всех этих моральных...
Больше.
Моральных перипетиях, потому что хорошие времена пропустили, то есть вы могли бы уже получать там свои долларов 50, понимаете, и на другом уровне находиться. И вот, а тут еще и эта пандемия на вас упала. Вот. Но что мне нравится в вашем рассказе, что интервью много. Это говорит о том, что это просто вопрос подготовиться. Понимаете, если человек подготовился, то ему не нужно столько интервью, он там... Как бы, ну или сколько надо, столько надо. Во всяком случае, пришел с интервью, взял все вопросы, что были, подготовился, как лучше ответить, пошел следующее. То есть 10 интервью обычно никому ведь и не нужно, потому что где-нибудь с 3-4 интервью все вопросы, что могли задать, тебе уже задали. Ты просто сел, подготовился, и со следующих там 4 интервью там 2-3 оффера получаешь. Обычно так происходит. То есть только надо готовиться, интервью прорабатывать надо.
Да, вот здесь, кстати говоря, наверное, немножко не хватает какой-то консультационной помощи со стороны школы, потому что, ну, вот, когда я оканчивал, была Кристина, то есть она, ну, технические интервью не проводила в принципе.
Yeah.
Вот, потом, я не помню, как звали девушку, которая из Канады, по-моему.
Да, yeah, Ирина.
Вот, я как раз тот... Ирина, да, она, я не знаю, она в команде у вас, еще не в команде. Вот, я как раз, когда она вот в команду пришла, я ей звонил, она сказала, дружище, у тебя отличный английский, у тебя все замечательно, давай, типа, дуй, подавайся.
Ну, есть вот. Я, вообще-то, вот тоже есть, вот я в скайпе круглыми сутками сижу, там все, жду, кто-нибудь напишет, можно меня спросить.
А, ну, без проблем, Михаил, это я с удовольствием. Вот, но, как бы, главный месседж такой, что... Если едет плохо, то надо смазать и поедет. Вот. Конечно, да, то, что у меня по зарплате не очень круто, это факт. Вот. Но я уже как бы в вагон влез, пускай в плацкартный.
Да, да.
И дальше
вы уже на подножке, вы уже поехали, да. Хорошо. Это просто вопрос как бы времени. Во всяком случае, вы не стоите на платформе, а поезда мимо идут. Вы уже в каком-то поезде не спеша движетесь, вам надо только пересесть там где-нибудь. На какой-нибудь полустаночке.
Да, именно так.
Ну хорошо, а из технического, так сказать, вы освоили что-то более сложное, чем вы делали там с этим кросс-браузерным тестированием?
Дело в том, что вот то, куда я сейчас перешел, тут еще хуже,
так.
Потому что, по сути, я, как сказать, администратор в тестировании. У нас есть удаленные команды, и я практически, ну то есть, даю им задачи, они тестируют, и я эти задачи потом возвращаю программисту.
Ой-ой-ой.
То есть я даже не тестирую. И, конечно, это тоже очень сильно как бы давит, что есть, ну, есть стагнация в профессиональном плане. При этом, когда ты, например, можешь изучить там автомейшн, а куда его применять? Ну, то есть, где пощупать там настоящий фреймворк? И, допустим, я вот думаю пойти к вам на курсы, ну, на автомейшн, к Славе или к Элле.
Да, ну, курсы курсами, но все равно вы потом забудете, это надо практиковать.
Да, то есть куда-то это надо пихать, потому что у меня Java уже была, и я ее уже, в общем-то, забыл. То есть как, с утра до вечера ее повторять безудержно тоже.
Да.
Вот, но я пришел к выводу, что надо просто больше поддаваться, более активно искать, а там что-нибудь выстрелит.
И это, когда уже это 100%, конечно. Нет, ну у вас уже все-таки опыт идет, у вас уже резюме другое. Конечно, это уже другая история.
Да, то есть у меня получается как бы уже две таких реальных работы. Правда, обе короткие. Одна из-за пандемии, а другая потому что зарплата маленькая.
Ну, про зарплату никто не знает. Во всяком случае, вы работаете в текущий момент. То есть вы не в униженном и таком положении, когда вам можно предложить что-нибудь такое, и вам деваться некуда. Вот. Вы в таком нормальном положении, вы на кости не бросаетесь там. Ищите,
да, и главное то, что пандемия, мы сидим по домам, и это позволяет, как бы, не озираясь на коллег, спокойно искать работу, тебя никто не слышит, ты можешь быть в активном поиске.
Тут еще есть позитивный момент, потому что меньше $20 вам не предложат. Я думаю, что вам теперь уже и меньше там 35-40 не предложат, но... Но...
Ай, Михаил, вы тут, пожалуйста, не надо.
Чего?
А то я еще и найду.
Вот, ну просто уже меньше-то не бывает в природе, где вы нашли эти 20-30. Вот,
я когда с тридцаткой сидел, тоже так думал, что где бывает меньше тридцатки.
Меньше тридцатки бывает. Это если вы меня слушаете на уроках, то я говорю, что бывает и меньше тоже. То есть я говорю, что в среднем тридцаточка, в среднем, ну плюс-минус там... Есть, да.
Да не, Михаил, ну в среднем больше тридцатки, мне кажется, все-таки.
Ну, мне кажется, сейчас такая. Для начала-то, ну, понимаете.
Для начала все надо брать, да. Но я имею в виду, что вот я сколько слышал, многие находят и там 38-40 долларов в час на старт.
Это
ну,
бывает.
На первую работу.
Но тут вопрос вот в чем. Значит, вопрос в том, что человек не должен ждать больше денег и за счет этого не идти работать пока. То есть. Чего, первая работа пришла, берешь, а дальше ищешь больше, лучше, там, жирнее, там, и так далее. Но просто, когда у тебя три оффера, ты берешь больше, но когда у тебя ни одного нет, и вдруг один приходит, ну, что пришло, взял и пошел. Что? В этом же проблема поиска работы, когда ты не работаешь. Когда ты работаешь, ты не опустишься ниже того, где у тебя есть. А когда ты не работаешь, вот, получается, на что делать? Так сидеть. Ну, берешь, что дали, понимаете?
Ну, именно такая у меня ситуация получилась, то, что я потерял работу и пришлось заходить на вторую. Вот. Хотя технически, если бы не ковид, я думаю, я бы нашел бы какую-то новую работу, а ту удаленку оставил бы и был бы в шоколаде. Но, как бы, не знаешь, как все, что сложится, обстоятельства. Вот. Еще хотел, кстати, заметить такой интересный момент. Я часто, ну, у меня довольно неплохой профайл на LinkedIn, я поглядываю других пользователей, и часто встречаются люди, которые, допустим, у которых список работ только топовые компании, типа там Apple, Microsoft, вот. А есть те, у которых совсем глухо. То есть я так понимаю, тут еще как фартанет. Если ты сразу пошел, взял какую-то хорошую планку, то дальше у тебя легче, легче, легче спрыгать дальше.
Я вам скажу так, в Кремниевой долине, например, очень много найма происходит именно вот в тех компаниях, там и Google, и Apple, и Facebook, там и еще какие-то.
Netflix,
да. Ну, Netflix не так. А, так вот, у нас, может быть, на кампусе там каждый третий выпускник, он работает в одной из этих вот компаний. Но дело в том, что именно туда легче всего устроиться. То есть они нанимают такими пачками большими, что просто уже даже не глядя, так заходи, там это, 30 человек, заходи, понимаете? Там да, без интервью бывает. На постоянку туда тяжело попасть. А на контракт там на 30 долларов, на 35, на 40, просто вот штабелями, табунами. Поэтому, когда вы смотрите на такое резюме, это говорит просто о том, что вот он там, тут контрактик, там контрактик. Это самые легкие контракты с точки зрения попасть куда-то для начинающего. Вот такой парадокс.
Да, это есть о чем подумать.
Да,
Потому
поэтому.
что такой контрактик в резюме не помешает.
Вы знаете, что существенно, что вы умеете делать. Вы могли этот браузер compatibility делать и в Гугле, и в Apple, и в Microsoft, и где угодно. И я не знаю, это кажется так. Существенно именно, чтобы квалификация росла. Понимаете, если бы вы за это время, например, научились автоматизировать, даже в самом неизвестном месте, да, это было бы гораздо более востребовано. А вы можете быть в Гугле, ну а что делал? Ну вот это делал. Ну хорошо, там. В Кремле, конечно, но дворником. Понимаете, дворник он и есть
Да.
дворник. Ну, может быть, в Кремле
Но в
дворник там
Кремле
майор КГБ, мы не
подвор.
знаем, но.
Да.
Вот, такая история.
Да.
Ну хорошо, Даниил, давайте мы тогда с вами поболтали. Вы уже устраиваетесь уже на что-то побольше, пусть вам ручку позолотят. Вот, и тогда отдельно нам расскажете о победах. Такая заковыристая вышла история. Жена-то что говорит вам с двумя детьми на это вот
Жена
все?
поддерживает морально.
Хорошо, хорошо. Ну,
Она же не
не
против,
говорит, не
чтобы я
говорит
больше
жена,
зарабатывал.
тоже пойду сейчас в тестеры, там все деньги заработаю. Нет такого?
Ну, пока не говорит.
Окей. Ладно, жене привет, деткам тоже. И тогда до новых встреч. Вы нас не бросайте. Хорошо?
Хорошо, Михаил, будем на связи.
Да, только вы заходите в этот самый, заходите под видео, там комментарии, может быть, профайл свой сбросите где-нибудь там в Фейсбуке. Обычно многие там вопросы возникают, они хотят поспрашивать что-нибудь. Хорошо?
Хорошо, договорились.
Давайте, счастливо!
Все, всем пока.